Итак, следующая наша дорожка, по которой мы пройдемся, еще один секрет семейного счастья. Здесь вы видите очередной секрет, и мы будем говорить о ролях мужа и жены. Зачем Бог создал именно такого мужа, о котором мы посмотрели, как они думают оригинально, и такую женщину, которая тоже думает по-своему, но она совсем не так, как мужчина. Неужели можно в такой семье жить дружно и счастливо? Можно. И при каком условии? Давайте мы посмотрим сегодня, что же должна знать женщина и должны знать мужья о себе. Какие роли у них, у каждого, какие они должны выполнять роли, имея вот такие особенности психики. Так, сначала мы посмотрим на роли мужа. Как вы видите, портрет такого достойного мужчины, который с цветами идет к женщине. Итак, главная характеристика мужчины, который является с таким мозгом, у которого развито левое полушарие, а мы говорили, что на мозге мужчины можно написать «думает», а на мозге женщины можно написать «чувствует». И вот хорошо, если бы они оба думали или оба чувствовали, это было бы ужасно. Одна голова сотворена для того, чтобы думать хорошо, такой холодной головой, а другая для того, чтобы чувствовать. Посмотрите, пожалуйста, какую роль Бог определил мужчине. Первая роль. Мужчина должен быть кем? Главой семьи. С таким мозгом, как у него Бог создал, аналитическим, думающим, не очень чувствительным, он должен возглавлять семью. Потому что что самое главное в том, чтобы быть главой? Вот эти три пунктика, они определяют это. Стратегический взгляд, то есть взгляд вперед, видеть вперед развитие семьи, планирование работы вокруг семьи, все вот эти вот пункты, которые нужно для развития семьи, попланировать и видеть. И видеть больше и дальше, чем женщина. И вот это характерно для мужского ума. Итак, мужчина именно создан для того, как пишет апостол Павел в послании к Ефесянам. Глава семьи кто? Муж. Это четко прописано в Библии. Там главенство никак не спаивается. Вторая очень важная роль мужчины – это принимать решения. Раз ты глава, вы помните восклицательный знак мужчины? Как он думает, да? Восклицательный знак – это что? Бог его сотворил для того, чтобы он принимал решение. Сколько мужчин сегодня есть таких, которые, когда жена говорит, ну как будем, ну что будем? А он отвечает ей, ну ты реши, как решишь, так и будет. Так? То есть мужчина снимает с себя ответственность второй роли. Я глава. Я руководитель, а принимать решение будешь ты. И если это решение вдруг не так приняла женщина, имеет такую возможность, вы видели количество восклицательных и вопросительных знаков, она может принять решение такое, что вообще кучерявое такое. Или так, или так, или вот так, или вот так можно. Поэтому у нее видение такое оригинальное. Так если она такую способность имеет принятие решений, что она может много решений одновременно сделать, то принимает решение, логическое мышление, разве у мужчины. Но вот тут интересный момент. Если мужчина принимает решение, то он должен помнить правило. Тот, кто принимает решение, он за это решение несет ответственность. Вот тут-то мужчины совсем отошли. Еще реши, то да, но неси еще ответственность за решение, тут уж нет. А если еще это решение подсказала женщина, жена, и оно было неверно, вот тут она и получает по полной программе. Это ты, это вечно ты лезешь со своими, это ты виноват. А принимал это решение кто?
Совет.
А женщина может говорить что угодно, у нее 5-6 решений может быть. Принимает решение муж. И он должен знать, Он принимает, и он отвечает за это решение, кто бы ему это не подсказал. Вот это надо запоминать, потому что на этой основе тоже много получается неудачных моментов. Третья роль мужчины – он кормилец. Естественно, от сотворения земли всегда мужчина в Библии описан как руководитель, кормящий семью. То есть он кормилец. Женщина, она не может быть кормильцем семьи. Но вы знаете, что сегодня эти роли так перепутались, что в основном, особенно в 90-е годы, кто кормил семьи? Мужчины все упали в обморок от кризиса, который рухнул на страну. И вытянули всю страну женщины. Они и челноками, и на рынках, и бегали туда-сюда, и что-нибудь делали, но они вышли из этого кризиса благодаря особенностям психики женщин. Но мужчина должен всегда себя чувствовать кормильцем. Он главный кормилец семьи. И кормилец – это не тот, кто просто работает, а тот, кто обеспечивает семью всем необходимым. Но мы не говорим сегодня о бюджете семьи, когда женщине никогда не хватит денег, потому что она не умеет вести бюджет. И мужчина всегда обвиняется в том, что он не зарабатывает достаточно. Есть такие женщины-миллиардеры, которых мужчин обвиняют в том, что они недостаточно зарабатывают. Потому что она, есть ли женщина, которая может мужа сделать миллионером? Есть? Да, если мужчина был миллиардером, тогда она его сделает миллионером. Поэтому для женщины этот приток, это должно быть в голове все сделано. Тогда хватит. Любой зарплаты хватит, но нужно голову иметь. Следующая роль мужчины – это муж-защитник. Мужчина-защитник, когда женщина чувствует себя защищенной, она выходит куда? Выходит за муж. То есть куда? За спину мужа, за крепкую спину, за стеной. Она защищена, тогда она выходит замуж. Но если женщина стремится быть лидером, то кто кого защищает, там вообще непонятно. Поэтому всегда мужчина должен чувствовать себя защитником, а женщина помочь ему именно ощутить вот эту роль. Здесь вырабатывается такое доверие, которое является хорошим средством для взращивания такого качества, необходимого для семьи, как любовь. Вот защита и защищенность женщины как раз очень играет большую роль в этом. Если будет время, это отдельная тема, я не хочу сейчас на этом останавливаться. А вот роль, которую многие семьи потеряли вообще. Это пятая роль мужчины, отведенная ему Богом. Это священство. Муж должен быть священником в семье. А как это? Что это он должен делать? А вот теперь, вы подумайте просто, мужья, выполняете ли вы эту роль? Без выполнения этой роли семья никогда не будет счастлива. Она не будет ни защищенной, ни принимать правильное решение, только потому, что нет пятой роли. Мужчина-священник. Утром и вечером алтарь, вокруг которого собирается вся семья. Не могут утром, может быть, очень утром рано, они в разное время отправляются на работу. Обязательно вечером. Но обязательно это должно быть. Никакая работа, никакая специальность, никакая должность не может лишить мужа вот этой роли. Муж-священник. Это тот, кто отвечает за духовное развитие семьи. Муж-священник – это тогда, когда он видит, что что-то в семье не так, что-то жена сделала не то, что надо, и он имеет очень сильную такое орудие сильное для исправления ситуации, как священник. И он учит этому жену. И вы знаете, вы попробуйте это применить, и вы увидите, насколько это интересно. Вы недовольны своей женой. Что-то она сделала не то. Вечерняя молитва. Вы прочитали, порассуждали и молитесь. Вы имеете в виду, но знаете, что если вы в глаза скажете жене, она... Вы видели эмоции, да? Полная голова эмоций. Вы непонятно, как она среагирует. Средство, которое может помочь вам, это молитва. Причем молитва вслух о жене. И начинается она всегда так. Вот этот отрывок, когда вы хотите сказать, что что-то нужно жене подсказать. Ну, она, допустим, взорвалась сегодня, эмоции не справилась. Что чаще всего бывает? Вы вечером молитесь: «Господи, я тебя благодарю за жену, которую ты мне дал. Я хочу, чтобы наша семья была счастливой. И, ну, или как вы там скажете, ты видел сегодня нашу ситуацию, помоги, чтобы эмоциями мы могли оба управлять, и я, и она. Потому что только ты можешь этому научить нас». Жена будет вспыхивать в это время, когда вы молитесь, представляете Богу нужду. Никогда. Она, наоборот, с интересом будет слушать, как вы Богу о ней рассказываете. Это очень интересно. И вот этот момент, он лишает человеческую пару возможности вспыхивать бесконечно на 72 часа отрицательными эмоциями. Может быть, даже так получается, что женщина после этой молитвы вообще с мужем на эту тему не говорит, но она очень сильно внутри переживает. Она хочет исправить ситуацию, потому что муж не обличил ее, не сказал, но он Богу рассказал то, что он чувствует. Это сильно действует. Вы научите свою жену делать то же самое. Недовольна она? Расскажите об этом Богу. Скажите: «Господи, я так рада, я так счастлива, что ты подарил мне такого мужа. Но...» И расскажите Богу, что пусть послушает. А если ваши дети не послушны и ничего на них не действует, что подействует? Вот это молитва. Вместе с ребенком преклоните колени, обнимите ребенка и скажите: «Господи, я так благодарен тебе или благодарна за этого сына или за эту дочь, которую ты нам дал. Мы так рады, что она у нас есть, это твой подарок. Но...» И расскажите проблему. Вы знаете, как ребенка? Он сразу открывает глаза и так смотрит внимательно на того, кто молится. Ведь Богу рассказывается то, что ребенок сделал и что он делает неправильно. В этот момент, когда вы молитесь о проблеме, кто действует на мозг? Дух Святой. Вы открываете двери Духу Святому. Вам не надо ругаться, доказывать человеку. Вы Богу рассказали то, что вы чувствуете. Но самая главная идея – это, когда вы говорите друг другу, у вас прямо пышет в вашей интонации эмоции. Вы не можете свернуть свои эмоции, вы не можете сказать мужу или жене спокойно. А когда вы разговариваете с Богом, какая интонация? Сожаление, сочувствие, любовь, нежность. Вы говорите с Богом, там никак ругаться не выходит. Вы же Богу говорите. А это влияет на мозг стоящего рядом супруга. Вот вам и идея. То есть священник, который начинает эту работу, он работает со всеми членами семьи отдельно. Это и есть работа священника. Она потеряна сегодня почти в 95% семей. То они вместе не молятся, то вместе не читают, то вообще не видят друг друга. Работают, работают, бегают, работают, работают. Суббота пришла, слава Богу, Леха спит. Вот это вот, а где священник, который следит за духовным состоянием семьи? А между прочим, вот эти роли мужчины Бог будет спрашивать с каждого мужчины. Это твои роли, которые ты должен был выполнить. Эти все роли описаны в Библии, как роли мужской головы, а он глава семьи. Итак, это есть то, что есть ролью мужа. Мы сейчас будем говорить дальше, чтобы женщинам не было обидно, мы тоже их портрет подыскали так. Хорошая, да, симпатичная такая невеста у нас. Вот. И теперь посмотрим. Многие женщины представляют себя шеей. Если муж глава, то она рядом шея, чтобы крутить этой головой во все стороны. Бог не дает такого права. Первая роль женщины – это сердце. Одна голова думает, а вторая что делает? Чувствует. И вот чувствует-то у нас голова женщины. Чувствует. Это то, чем наградил Бог женщину. Она чувствительна и справа, и слева мозг. И там есть центры эти эмоциональные. Она может передать эти чувства. Поэтому жена является сердцем. Она чутко реагирует на все изменения, настроения. Чувствует изменения детей, изменения настроения мужа. Мужчине Бог не дал эту чувствительность, а дал женщине, чтобы она чувствовала себя таким чутким человеком, который определяет, диагностирует далеко, чувствуя, что случилось в семье. И легче всего, если вот нет таких длительных встреч, например, с детьми, если что-то случилось в семье, что-то неправильно было, и ребенок начал врать. Кто первый почувствует, что ребенок врет? Мама. Вот Бог наградил ее этим. Она анализирует, она даже не знает как. Она говорит, я чувствую. Я сразу почувствовала, что ребенок врет. Объясните, разложите, как вы почувствовали. Не объясните. А вот это и есть, это то, что есть у женщины. Бог специально дал. Бог такие необыкновенно чувствительные нервные клетки мозговые. Итак, муж – голова, жена – сердце. Без желудка человек может прожить какую-то там? Ну, желудок восстанавливается, да, если часть удалили, все. Без ноги можно прожить? Без глаз? Без ушей? Можно. Без ног? Всякие есть операции по удалению, без одного легкого можно жить. Много можно чего удалить у человека, и он будет жить. А вот если удаляют сердце, только замена нужна. Сердце удалили или голову отняли. Вот два органа, без которых тело не может жить. И этими двумя органами основными являются муж и жена. Голова и сердце. Следующее, значит, мы уже знаем, что женщина – это сердце семьи, и она многое может сделать. Следующая роль, вторая роль жены, она оказывается управительница. Муж – глава семьи, а она управительница. Чем? Женщина управляет эмоциональным миром семьи. Почему она именно эмоциональным миром управляет? Потому что у нее эмоции везде, и такой огромной армией эмоций может управлять тот человек, который имеет эту армию. И вот она имеет именно эту армию. Бог ее сделал управительницей. А теперь скажите, пожалуйста, в первую очередь женщина кем должна научиться управлять? Какими эмоциями? Своими. Потому что не умея управлять своими, она управляет эмоциональным миром, который сама и насадила. То ли крик, то ли обида, то ли еще какие отрицательные эмоции. И то, что творится в семье, за эту эмоциональную накал, вот который есть, отвечает женщина. Она есть тот начальный пункт, от которого уходят волны эмоций. Она, женщина. У нее эмоции справа и слева, и везде кругом эмоции. Именно она является управительницей. Соответственно, женщина чему должна научиться? Управлять чьими эмоциями? Она часто требует от детей, часто требует от мужа изменений эмоциональных. Но в первую очередь это может сделать, изменить что-то в семье. Женщина, которая управляет своим эмоциональным миром. Тогда она как бы передает эти эмоции другим. Я наблюдала такую интересную картину. Значит, мама, двое деток, мама молодая, папа приехал с работы, детки были на улице. И я как раз в этой семье была. И они гуляли там, и, очевидно, что-то они там, не знаю, поскользнулись оба. И мальчик меньшенький, наверное, годика 4 ему было, и девочка лет 5. И вот этот мальчик возвращается со двора, ручки грязные, он упал в грязь. И так с порога начинает, мамочка, у меня! Она так тихенько с ним говорит, что случилось, мой маленький, ты что, ты где-то упал? И так тише, 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 говорит с ребенком, почти шепотом. И он ей полные глаза слез, а он ей отвечает, как вы думаете, кричит? Нет, он ей почти шепотом объясняет, в чем дело. В доме никого нет, кричи сколько хочешь. Она с ним так нежно разговаривает, и он с ней так шепотом. Посмотри, какие. То есть, кто кого заразил чем? Могла же мама заразиться от ему, она же быстро воспринимает. Ребенок кричит, и она на него, я тебе говорила, не лезь. И один друг на друга орут. Точно так же заражается эмоциями муж и жена. Так вот, управлять этим процессом представил Бог женщине. Она должна уметь начинать утихомиривать, начинать поднимать настроение, положительные эмоции. Все это дано в руки женщины. Она должна это делать. Четвертое, или третье, третья роль женщины, она хранительница очага, как вы видите здесь. Хранительница очага. Что же там хранительница? Это, я знаю, что это не новое для вас. Женщина-хранительница очага. А что это значит? Это значит, у нее в очаге, в этом, который она храняет, есть две опасные территории, которые она должна хранить от врага. Две опасные территории. Первая территория – это кухня, там, где могут разразиться баталии отрицательных эмоций, если она неправильно ведет себя в кухне. А во-первых, там должна быть чистота, во-вторых, хорошая здоровая пища и общение в кухне. Вы знаете, некоторые семьи вообще только на кухне общаются. Поэтому женщина на кухне – управительница и эмоционально, и хранит она очаг. Но вторая территория женщины – это спальня, где она управляет некоторой сферой общения мужа и жены. И многие жены не являются хранительницами очага. Они спекулируют спальней. Как только муж не угодил, женщина что делает? Перевязывает рот платком и ложится. У меня голова болит, все. Отворачивается неделя, вторая, третья. А потом плачет, муж кого-то нашел. А потому что спекуляция спальней – это самое грубое нарушение супружества. Мы будем говорить об этом, как же решать эти проблемы, чтобы их не было. Но женщина часто не является хранительницей очага в этих двух опасных территориях – кухня и спальня. Ну, территория мы атакуем. Уют и покой, который должен чувствовать муж, когда женщина является хранительницей очага. Вспомните 20 минут адаптации. Вспомнили? Что такое 20 минут? Помните, да? Правило 20 минут относится к хранительнице очага. Опять расскажу вам историю. Приходит ко мне на консультацию пара. И вот женщина сходу начинает говорить, только они сели, я задала вопрос, помолились мы, какая у вас проблема, озвучите, пожалуйста. И я смотрю, кто начнет. Начала женщина. И рассказывают, вы знаете, у меня уже второй брак. И это ужасно. Я как чувствую каких-то ненормальных мужчин. И вы знаете, и тот был такой, и этот такой же. Я не знаю, как мне себя вести. И это она тараторила. Я только слушаю, думаю, интересно. А мужчина молчит. Он сидит, молчит. Я говорю, расскажите, в чем проблема? Вы представляете, он приходит с работы, открывается дверь. Я сама целый день с детьми. У меня накопилось на душе, я хочу ему рассказать что-то. Я, значит, ой, ну там дорогой пришел, и все. Он мгновенно шапку с головы на вешалку и в ванную, и закрывается там. И вы знаете, сидит там полчаса. Скажите мне, что можно делать в ванне полчаса? Это она меня спрашивает. Что полчаса? Я стучу ему, открываю уже. Ты что там делаешь? Что такое? Что случилось? А он молчит, полчаса его нет. А теперь вы, когда услышали психологию мужчины, скажите, пожалуйста, что делал мужчина в ванне? Адаптировался. Адаптировался. Он хотел изолироваться, он же не понимал, что происходит. Ему неинтересно было слушать жену, потому что у него в голове было совсем другое. Когда он выходил из ванны, он ее слушал. А что он там 20 минут делал? Ну, сидел, наверное. Меня спрашивали потом из зала, а скажите, а что он делал там 20 минут? Или полчаса он сидел? Я говорю, отдыхал, адаптировался. Ему нужно было посидеть в одиночестве, что-то перестроить в себе, чтобы он почувствовал, что не только ноги пришли домой, а и голова уже пришла. Потому что не успевает голова у мужчины за ногами. И поэтому, когда я ей это рассказала, вот эту ситуацию, уют и покой, вот он. Мужчина должен чувствовать этот, когда роль женщины выполняется. Как это должна делать женщина? Это в следующей лекции. Есть ответ, каким образом женщина может это сделать. Но это ее обязанность – быть хранительницей очага. И еще одна роль – женщина – это помощник и советник. Когда Бог творил Еву, как он сказал? Сотворив ему помощника. А какого? Соответствующего. Как вы видите слово «соответствующего»? Как оно вам понравилось? Как можно перевести его? Ведь русский язык не дает точный оригинальный перевод вот этого слова. Как оригинал говорит, русский перевод есть так – «соответственного ему». Оригинал говорит несколько оригинальных переводов вот этого слова. Первое. соответствующий его фасаду. Вот что оригинально означает. Соответствующий его фасаду. По примеру, замок и ключ. Соответствие должно быть. Или другой пример. Равного ему. По всем статьям равного ему. Вот это тоже к этому слову относится. И, пожалуйста, тогда Ева была помощником и советником, соответствующим Адаму. И теперь, если это слово «помощник», то у нас, в нашей голове это складывается таким образом. Руководителем является муж, а ему помогает жена. Да? Ну и все, все в порядке. А не в порядке, потому что этим же словом в Библии обозначается еще один вариант. Когда Бог говорит: «Я буду помощником твоим в бедах». Кто говорит? Бог. Этим же словом, которым он сказал о Еве, то же слово применяется к Еве и к себе, когда он помогает человеку. А теперь скажите, мы думаем, что мы главные, а Бог нам помогает? Как вы себе представляете? Это можно себе представить? Я главная, а Бог мне помогает, он мой помощник. Номер два. Почему это относится к Еве и Адаму? Вот это наши головы не могут вписать, но это неправильно, что помощник слова – это номер два. А теперь к вам вопрос. Вот с этим связанной ролью женщины, она помощник и советник. Давайте мы определим эту роль. Итак, если мы нарисуем пьедестал чемпионата какого-то спортивного, там пьедестал – первое место, второе, третье. Так? Представили? Если мы говорим, мужчина, на каком месте, где вы его поставите на пьедестале? Где?
На первом.
На первом. Вы на втором, а кто на первом?
Бог.
А Бог не входит в это число. Бог должен в сердце у каждого быть. Бог не может быть на месте. Он все и во всем. Он не стоит на пьедестале. Семейный пьедестал. У нас есть муж, жена, дети, теща, свекровь, все вот эти претендующие на места. Где стоит муж? На первом. Все согласны? Хорошо. На этом же пьедестале поставьте жену. На втором? На первом?
На втором.
Так. Категорически на втором, да? А как же тогда Библию применить к союзу мужчины и женщины? Когда Бог сказал, сотворим ему помощника, равного ему, то где она должна быть, на каком месте? А кто же тогда управляет семьей? Оба, что ли? Двуглавый орел? Не написано о жене, что она глава. Где поместим женщину? Она получается ни на первом, ни на втором, потому что равная она не может быть на втором.
Рядом.
Ни на третьем.
На третьем.
Ну вот вывод правильный сделан. Где-то рядом должна быть. Если она равная, значит она должна быть рядом. Хорошо, мы ее помещаем рядом. Но на этом пьедестале стоит муж. Как ее там поместить, чтобы она ему не мешала быть главой?
На руках держать.
А вот она должна быть рядом. Но не касаться ногами вот этого места, не претендовать, другими словами, не претендовать на лидерство в семье. Как можно так вести себя женщине, чтобы быть рядом и не претендовать на лидерство? Глава он, а женщина стоит рядом и не претендует на лидерство. Как это можно? Можно ли это вообще? Можно, оказывается. Я однажды такую загадку дала одна мужской публике. У нас мужские клубы работают. Мужчины только собираются. И вот такую тему я с ними проводила. И спросила их. Вы явно глава. Вы на первом месте нарисовали пьедестал чемпионата. И его нарисовали на первом месте. Где поместим жену? И вот, вы знаете, к удивлению моему. У нас там в зале сидела армянская диаспора. Мужчины армяне. Они взяли фломастер и нарисовали женщину, прям нарисовали, под пьедесталом внизу. Вы видите, как понимают? Это сразу видно, как понимают роль женщины. То есть кто она для этой семьи будет? Половичок, о которой можно вытереть все ноги. Второй уже вышел, уже не кавказец, потому что на Кавказе оно так и есть, женщина там так. Да, а вот это, ну, меня было очень радостно, что это был украинец. Значит, он вышел и нарисовал женщину рядом с мужчиной, когда у нее ноги не касаются пьедестала, руки обращены к мужчине, а сзади за спиной у нее два крыла. То есть женщина для мужчины кто является? Как ангел-хранитель. То есть хранительница семейного очага. Она охраняет и роль мужчины. Это ее роль. Она хранит эту роль, чтобы мужчина был уверен, что он глава. А теперь обратимся мы к мудрому человеку, Соломону. 14 глава притчи, 1 стих. И там Соломон расшифровывает, каким образом женщина будет так стоять рядом, висеть там в воздухе. И он говорит, это 14.1 притчи, дома подчеркните это место. Там написано, мудрая жена устраивает дом свой. Где вы читали в Библии, что мудрый муж устраивает дом? Не читали такого? Кто руководит семьей? Кто глава семьи? Муж. А устраивает дом кто? А если у нее не хватает этой мудрости? Следующая строфа написана. Глупая разрушает его своими руками. Итак, не только муж глава семьи устраивает дом, но должна быть жена, которая тоже устраивает дом. Мудростью. Только мудрая жена может быть таким дипломатом, что муж не почувствует, кто устраивает дом. И она не будет его колоть, что я таки начальник, что я скажу, так и будет. Мудрая жена – это та, которая не подрывает авторитет мужа. И поэтому она может быть рядом, она его поддерживает. И у нее должны быть крылья. Но сами они не растут, эти крылья. То, что он нарисовал, мне очень понравилось. Женщина с крыльями, ангел-хранитель. Хорошо. А как сделать мужу так, чтобы у нее крылья росли? Чтобы она ногами не стояла на этом пьедестале, а в воздухе парила. Вот это об этом будет следующая тема сегодня. Как так сделать, чтобы там крылья росли? И последняя роль жены. Она является педагогом. Женщина – это педагог. Посмотрите, в школах, кто занимается с детьми, кто преподает? Кто занимается с детьми в детских садиках? Вы видели, чтобы там мужчины работали? Нет, там работают женщины. Почему? Потому что Бог заложил в их ум и желание, и возможность, и способность преподавать. Чем преподавать? Что преподавать? Это уж другой вопрос. Но она педагог, она воспитывает, она показывает и эмоциональные реакции, и как сдерживать себя. То есть она должна это уметь, она должна научить этому детей, а также и мужа. Мудрая жена устраивает дом. За всяким великим мужчиной стоит великая женщина. А великая женщина – это так сказано? А Соломон говорит, какая женщина? Мудрая. Мудрая жена. Она не будет подрывать авторитет мужа, не будет обзывать его бездельником и каким-то там половичком, не будет за него решать. Она будет устраивать дом. Расскажу вам еще один пример, как устраивать дом. Я проводила семинар много лет назад на эту тему и для молодежи. И вот одна из девочек, которая слушала, я их не помню, но она мне написала письмо. Лидия Дмитриевна, я вышла замуж, вы меня не помните, но я уже много лет назад слышала ваш семинар о том, как устраиваются вот эти отношения. И вы знаете, я восьмой ребенок в семье. Все 8 детей нас, все девочки. Я самая младшая была. И папа очень меня любил. И поэтому, когда папа что-то делал, он меня брал ему помогать. Как самую маленькую, чтобы не мешала всем. Все остальные девочки, кто там на огороде, кто там варил, кто там чем-то занимался. А папа всегда был со мной. Вышло-то, а папа был хороший строитель. Хороший, золотые руки был папа. И что вы думаете, научил он эту девочку чему? Всей мужской работе. Эта девочка выросла, она могла сама сделать план дома и построить его. Ну, только помощь ей физическая нужна была. Все знала, как делать. И вы знаете, она выходит замуж, как она написала мне в письме, за интеллигента Очкарика, который был единственным ребенком в семье и имел два высших образования. Что он умел делать, как вы себе представите? И как должны были их отношения сложиться? Если так грубо говорить, то что? Лидером должна была быть в семье жена. Она все умела. И краны поменять, и трубы поменять, и сварку даже умела делать. Все делала, абсолютно. Что папа научил? Очкарик ничего не умел, но зато он хорошо играл, искусствовед был. Вот все, что он умел. Но она, а он очень добрый был мальчик. Ну просто в Москве вырос. Ну куда его там гвозди забивать? Никак. И вот она мне пишет, я 6 лет замужем. И хочу вас поблагодарить за семинар, который вы читали, когда-то были в нашем городе. Вы знаете, я решила его испытать на практике. Сработает это или нет? Я решила стать мудрой женой. Вот мне было интересно читать письмо. Чего она добилась? И вот она говорит, я начала работу с утверждения авторитета мужа в семье. Он это принял на себя с удовольствием, но делать ничего не умел. И поэтому мне нужно было, поддерживая его авторитет, учить его всей хозяйственной работе. И как трубы менять, и как краны закручивать, и как их там, чтобы они не текли, делать все. Я его учила, но говорила ему, по имени его называет и говорит, я знаю, что ты это сделаешь, потому что это не так трудно, попробуй, ну ничего не получалось. Но она его хвалила. Ты молодец, вот правильно, снять ты уже умеешь, вот молодец. Ты попробуй вот это заверни, вот этим намажь, вот это закрути. И он старался это делать. Она его поддерживала, хвалила его, что у него это получилось, а теперь вот это получилось. Я, говорит, так работала 6 лет. А сейчас могу вам сказать, что мой муж является лучшим строителем района по баням, дачам, домам и всему прочему за 6 лет. Она его научила этой работе, и он получил известность как лучший строитель. Вот вам применение семинара на опыте. Значит, можно быть мудрой женой, которая не унижает мужа, если у него что-то не получается. Вот это и есть учитель, обучающий положительным эмоциям и не только эмоциям. Вот это и есть 5 ролей. Но тема не окончена. Выполнение ролей, каждый, вы уже запомнили, как, да, роли распределяются. Теперь посмотрим, как счастье семьи, ведь это одна из тайн счастья, секреты счастья. Вот весы благополучия. Муж выполняет 5 ролей, жена выполняет 5 ролей. Все работает хорошо, отлично. Может ли каким-то образом поменяться они ролями или кто-то на себя взять роли какие-то? Имеют ли они право? Посмотрите, что будет. Можно это сделать, если муж заболел. Он является, он в постели лежит, он является только как единица, глава семьи. А кормить, защищать, священство, все должна женщина взять на себя. Бывают такие ситуации? Ну, лежит человек. Он не может помолиться с детьми и собрать семью для молитвы. Кто это делает? Жена. Но это временное явление. Если это временно, это хорошо. Каждый готов взять на себя какую-то обязанность. Потому что если жена заболела, кто будет хранить очаг, бегать на кухне, стирать, кто будет? Вторая половина. То есть он взял эту обязанность на себя. Это хорошо. Но если это от начала длится и неизвестно сколько лет, то есть муж только говорит о том, что он глава. Лежит на диване, смотрит телевизор. А если что, только кулаком по столу. Кто глава, я или куры? И тут начинается, женщина сначала может сопротивляться, потом она смирится. Потом через некоторое время у женщины наступают настолько серьезные изменения психики, вам и депрессия там, и там и самоубийство, и там разводы, и там плач, и там эти консультирования. Что делать, Лидия Дмитриевна, я не могу нести на себе. Почему не может? А посмотрите, что переживает женщина. Свои 5 ролей и 4 мужа. Ведь эти роли должны выполняться. И куда ты не денешься. Если они не выполняются мужем, жена берет на себя. Но она не выдерживает этого. Она, как тягловая лошадь, может просто упасть под этим бременем веса. Если мужчина не выполняет эти все пять ролей, так и знайте, ваша жена это выполняет. Или наоборот. Если женщина не выполняет, так и знайте, мужу с вами рядом некомфортно. Он выполняет не пять ролей, а еще пару ваших. Поэтому нужно очень серьезно думать, кто как выполняет свои роли. Все должны выполнять каждый свою роль. Но есть еще одна опасность. Перемена ролей. Вы посмотрите, какие две опасности несут в себе перемена ролей. Первая опасность. Вот я хочу прочесть вам то, что говорят психологи, исследуя этот материал. Это материал Гумалинда, нашего института. Там есть отделение исследования психологии. И вот какие интересные они нашли такую проблему. Если изменение происходит в перемене ролей, горькие последствия. То есть, какая перемена? Например, главой семьи является женщина. Вы знаете такие семьи? Есть такая семья, например, где-то, что жена является лидером, и она руководит, а муж, слушай, им хорошо там. Любого психолога мирского спросите, вот такая проблема, в этой семье руководит женщина. Что психолог скажет? Оставьте их в покое, им хорошо так, пусть живут, не трогайте их. А Бог что говорит? Глава семьи – муж. И нигде не говорит, что глава семьи – женщина. Поэтому что будет, если мужчина встал на вторые роли? Если женщина двумя ногами стоит на первом пьедестале, мужчина там рядом не стоит. Вот что интересно в психике мужчины. Он уступает первый пьедестал и на вторую ступеньку становится. А чем это грозит? Вот первую вы видите. Изменение сексуальной ориентации у детей. Посмотрите, что происходит. Во многих случаях причиной сексуальных отклонений у детей бывают неправильно сформированные отношения между матерью и отцом. Властные мамы и слабохарактерные отцы, которые оказывают незначительное влияние на сына, могут способствовать проявлению гомосексуализма. Как так получается? Очень просто. Мальчик должен видеть власть отца, нежную, сострадательную, любящую. Если он это видит, что сильный отец ведет семью как глава, священник, как кормилец и защитник, мальчик растет как будущий глава семьи. А если он видит папу слабого, а маму руководителя, он ищет сильную мужскую руку после 15 лет. У него внутренняя тяга подсознательная к сильной мужской руке. Он идет и ищет ее. Найдет? Полно. Он ее найдет. И он станет гомосексуалистом. Ко мне на консультации приходили несколько человек, которые страдают этим. И у всех оказалась в детстве именно эта причина. 6 человек приходили на консультацию, отдельно, каждый из ребят. И у всех они чувствовали подспудную какую-то тягу к мужчине. И они не могли это сделать. Они крещенные члены церкви были. И это не активные гомосексуалисты. Но они чувствовали, что-то у них не так. И они решили прийти ко мне на консультирование. А когда вы дошли до точки, какая была семья у вас, у всех, у 6 были причины одинаковые. Алкоголик отец, отец, который слабый был, мама была лидером в семье, и отец, который вообще оставил эту семью, он не видел этой мужской сильной руки вообще. Вот вам проблема. И вторая проблема, вот этой ролевая, формирование неверной модели. Что это такое? А вот, если мальчик не видит сильного отца, то вы смотрите, что получается. Здоровое, нормальное отношение родителей учит мальчика быть мужчиной, а девочку – настоящей женщиной. Учит их быть похожими на своих родителей и правильно определяться со своей сексуальной ориентированностью. Вот где нормальные люди, которые потом правильно ориентируются. А когда родители меняются ролями, эта путаница передается детям. Так что не все равно, кто руководит семьей. Именно так должно быть, как сказал Господь. Это верная модель. Итак, мы эту окончили тему о ролях. Она оказалась не такая простая, как, может быть, себе представляли. И я думаю, что вы запомнили, да? Итак, четвертая сегодняшняя тема – это вот те секреты. Как сделать, чтобы у женщины выросли крылья? Как сделать, чтобы муж выполнял свои все пять ролей? Секрет в том, оказывается, чтобы выполнил муж свои пять ролей, нужно, чтобы женщина помогла ему в этом. Только женщина может помочь ему выполнить все пять ролей. У мужчины есть три психологических секрета, три секрета психики. Когда женщина выполняет это назначенное ей Богом служение, мужчина есть глава семьи, нормальный. И точно так же у женщины. Она выполнит свои пять ролей, если мужчина ей поможет. Так что они все равно зависимы друг от друга. А теперь в чем эти секреты? Вот три психологических секрета мужа. Сейчас напрягает память женщины. Что же нужно знать о муже? В чем он нуждается? И мы, удовлетворяя эти психологические потребности мужа, мы помогаем ему выполнить все пять ролей. В чем нуждается муж? Первое – в уважении. То есть мы часто думаем, что муж нуждается в любви. Это женщины так думают. Мужа надо любить. А вы знаете, что мужья любовь ставят на второе место. Если вы их спросите, хотите ли вы, чтобы ваша жена очень вас любила? Ну да, но у него на уме совсем другое. Он представляет любовь как совершенное чувство к нему в отношениях, когда есть уважение. А можно любить, но не уважать. Или так женщина может показать. А вы знаете, что часто так бывает? Женщина говорит, что любит своего мужа, не хочет от него и унижает его постоянно. Чем? Есть три момента, когда женщина, не думая, унижает мужчину. И вот эти три момента. Первое. Она говорит в неуважительной форме при детях о муже. А сколько это эмоциональная женщина, если у нее накал эмоциональный, может налететь на мужа и сказать, ты у тебя откуда руки растут? А дети тут вот сидят и слушают. Или прямо говорят детям, а у нашего папы вообще головы нет. Или еще что-нибудь. То есть пренебрежительный отзыв о мужчине в доме при детях. Это есть унижение для мужчины. Второй момент. Наедине, когда они между собой, жена не думает о своих словах и хочет побольнее уколоть. И что-нибудь такое скажет. Вот ко мне недавно на консультацию приходила женщина, у которой муж оставил ее, она красивая, очень такая богатая женщина, приехала на консультацию в наш духовный центр. Я ее консультировала, и она говорит, плачет, я не знаю, что случилось. От меня ушел муж, 6 лет мы прожили вместе. И обидно, говорит, то, что этот мужчина крысу нашел. Такие два, говорит, зубы впереди торчат. И он пошел к ней и живет. И вы видите, вот я что из себя представляю, и он меня оставил и пошел к этой женщине. И это уже второй год, не могу его вернуть назад. И я ее расспрашиваю, что она сделала, а она вот что сделала. Она хотела поднять как бы не то что самооценку, а задеть его самолюбие, чтобы он как-то устроился на более оплачиваемую работу. И она выбрала такой путь. Когда он приносил зарплату, она говорила ему каждый раз, ну-ну. И как твои там зарплаты на электрические счета хватит? Только это. То есть она хотела уколоть, чтобы он больше денег заработал. А он что сделал? Не простил унижения. Он нашел другую, которая... Почему к крысе ушел? Не знаю, какая она там крыса была, я ее не видела. Это красавица. И он такую красавицу поменял. Почему? Что сделала та женщина, не такая красивая? Когда мужчина чувствовал себя униженным. Она, очевидно, ему сказала, вы достойны большего. Неужели ваша жена вас так унижает? Я бы так никогда не сделала. И преклоняется перед ним там. Вот и получается, она удовлетворила то, чего не дала родная жена. Он чувствовал себя униженным. А вам должно быть, женщины мои дорогие, известно, мужчина никогда не будет говорить открыто, не унижая меня. Он перетерпит, он будет решать проблему сам. Но эта проблема может решиться не в вашу пользу. Поэтому женщинам нужно ни в коем случае не допускать унижения мужчины. Еще один способ унизить мужчину. маме рассказывать, подругам о своих недостатках мужа, физических или там еще каких. То есть что-то он не так, и пошло, подружке рассказывает. А мой, ты знаешь, что он сегодня сделал? А он там в соседней комнате на диване слушает, что он там сделал, мой. Это унижает мужчину. Мужчина не может стоять и чувствовать себя на пьедестале номер один. И эти мужчины обязательно, сатана же слышит этот разговор. Он ему подсунет такую женщину, которая преклонится перед ним. И обычно в мире мужчины все из-за этого оставляют свои жены. А вы знаете, что у трезвого в уме, то у пьяного на языке. Когда мужчины сидят во дворе втроем, бутылка на столе, наливают они эту водку, да. И что первое они говорят, спрашивают друг у друга? Что они спрашивают друг у друга?
Ты меня уважаешь?
О, ты меня уважаешь? В чем нуждается мужчина? Уважение. У пьяного это на языке. Почему пьяные постоянно мужчины говорят, ты меня уважаешь? То есть женщина, которая унижает мужчину постоянно, он об этом думает, переживает, но ничего не может сделать. Поэтому высказывается, когда за столом в алкоголе. Я вам скажу, что больше половины мужчин пьют из-за того, что их жены унижают. Он не может изменить ничего, чувствует это унижение, чувствует оскорбление на него повернутое. И он начинает пить. Там заливает вот эту вот свою беду. Его унижают. Еще одна женщина, замминистра в Киеве, приехала ко мне на консультирование со слезами. Такая женщина позвонила, мне дали ваш телефон, я уже не спрашиваю, кто дал. Ну, замминистра где-то у наших, кто-то работает, видно, там. Заливается слезами, пока она, я ее там консультирую, спрашиваю, в чем дело. Она мне суть высказывает свою. Муж, 30 лет мы живем вместе, муж изменил через 30 лет. И теперь, что мне делать? Почему он это сделал? Мы такой счастливой семьей жили, мы так хорошо жили. Такая чудесная семья, две дочери взрослые, одной 28, другой 25 лет. И он мне изменил. Я об этом узнала, она мне давай рассказывать, как она узнавала, как она ее нашла, как она с ней говорила. То есть всю историю рассказала, но когда она только начала первые 5 минут говорить, я уже знала, почему муж изменил, сколько это будет продолжаться, и чего она не понимает, и какая у них была счастливая жизнь. Это уже я с этой беседы поняла. И сразу ей потихонечку начала говорить. И оказалось, в конце нашей двухчасовой или трехчасовой беседы, оказалось, 30 лет женщина эта была министром в семье. Она замминистра там, а здесь министр. А он тоже заместитель министра, только другого. Но когда женщина министр, мужчина никак не может прорваться на это место. Он 30 лет терпел ее министерское руководство. И на 31-м году жизни я ей говорю, вы его так унижали своим вот этим лидерством, что он решил вам доказать. Он чувствовал свой комплекс неполноценности. Он решил вам доказать, что он достоин лучшего. Лидия Дмитриевна, вы знаете, он после этого домой пришел, рассказал мне, что он мне изменил, и говорит мне, я эту фразу запомнила, я вам просто не сказала. Оказывается, и меня можно любить и уважать. Вот этим он закончил свой рассказ. Вы видите, что получается? Кто толкнул этого мужика, культурного, интеллигентного, в объятия какой-то дамы? Жена собственная, которая выказала ему своим поведением свое неуважение. И вот поэтому часто у нас получается проблемы измен, проблемы развода из-за того, что женщины умеют тонко, так эмоционально, обдуманно уколоть мужика и чтобы его унизить. Второе. Мужчина нуждается в похвале и поддержке. Удивительное явление. У мужчины психология сохраняется одинаковая от 16 лет до старости, до 100 лет. Вот интересно. Особенности мозга и восприятия. От 16 лет есть определенная нужда. В чем? Мальчика от 10 до 16 лет, подростковый период, когда они там всякие, они же там такое могут вытворить. В чем нуждаются мальчики эти? Вот в этом. Поддержка и похвала. Если он, ну, противный мальчишка, но наделал еще, найдите возможность похвалить его за то, что он имеет хорошее. И если вы пойдете этой дорогой, вот эта агрессивность мальчишек проходит быстро. И он очень благодарен и любит, и очень хорошие отношения с мамой остаются, и с папой. Если они во время его вот этого агрессивного периода за что-нибудь хвалили и поддерживали его. Все, эта агрессия уйдет. Но удивительно, у девочки это уходит, а у мальчиков это остается. И вот мальчики, которые сидят здесь лысые и седые, у них точно такая же проблема, как и у всех мужчин в мире. Они нуждаются в поддержке и похвале. То есть не надо дифирамбы петь, но если муж принес зарплату, женщина чем может его поддержать и похвалить? Чем? Как она может это сделать? Так и скажите, я счастлива, что ты у меня муж, спасибо тебе, ты стараешься, я это ценю, все. Найдите хорошие слова, чтобы сказать мужу, что вы его цените. Он забил гвоздь криво. Поддержите его, что он вообще его забивал. А как он научится хорошо забивать, поддержите то, что он уже сделал хорошо. Не бейте по рукам мужиков, которые не умеют, может, чего-то делать. Не насмехайтесь над ними. А вот похвала и поддержка поможет мужчине быть мужиком в семье. И третье, в чем нуждается? Уют и семейное тепло. Многие сюда вставляют сексуальные потребности. Секс – да. Семейные отношения, которые заканчиваются этим явлением – это нормально. И я знаю, что это одна из больших сфер деятельности семьи. Но сексуальные отношения – это вершина пирамиды. А внизу – это понимание, отношения, это выполнение вот этих требований, это чуткость, это сострадание, это любовь агапы, это любовь филио, это любовь сторге. И только потом сексуальные отношения. Сегодня мир перешел, куда пирамиду поставил? Вверх ногами. Сначала сексуальные отношения, а потом как получится. И потом эта пирамида падает, потому что она держалась на одном сексе. Ничего там больше нет. Поэтому семейные пары и вообще адвентистский народ должен понимать, да, Бог сотворил эти отношения, и они должны украшать брак, который уже состоялся на основании пирамиды. Когда это все есть, тогда и там будет порядок. А если люди сосредотачиваются только на вершине пирамиды, ничего с этого брака не получится. Итак, уют и семейное тепло – это то, что женщина может дать в кухне, в спальне, учитывая 20 минут адаптации. Собрали все вместе, получился уют и семейное тепло. Муж тогда с работы бежит домой, чтобы не опоздать ни на секунду. Ему хочется домой. Так, теперь переключаемся. Итак, в чем нуждается жена, чтобы у нее выросли крылья? Первое. Женщина нуждается, чтобы ее выслушали. Вы знаете, что женский в голове у девочек происходит нечто невероятное после рождения. 2 часа, и маленькая девочка реагирует на звук человеческого голоса. 2 часа после рождения она уже реагирует. У нее речевой центр развивается намного быстрее, чем у мальчиков. Все эти процессы у мальчиков потом возникают. А у женщины за это время появляется такой запас слов, ее центр в 2 раза больше развивается быстрее и запас слов больше, чем у мужчины. Поэтому, когда мужчина и женщина находятся в союзе, появляется потребность женщины высказаться. Вы помните, как она решает проблемы? Где стрелочки у нее? Вот. Ей нужно высказаться. Все проблемы она решает через речь. А мужчина внутри, он хочет, чтобы жена тоже молчала со своими проблемами. И он ей так и толкает на эту дорогу. Да ты решишь как-нибудь там, не надо, не трогай меня. И получается скандал. Я хочу тебе рассказать, ты же мой муж, не надо мне, я устала. Все, в этой семье толку не будет. Итак, первое, чтобы ее выслушали, очень важно. Но выслушали, женщина должна знать, он ее выслушает. Через сколько минут?
Через
20-30 минут. Поэтому, когда муж приходит с работы, женщина его приветствует, как пишет сестра Вайт. И соответствующей интонацией, и обнять, и поцеловать, и поприветствовать. Но ничего не рассказывать сразу. Дать ему пойти в ванну, помыть руки, посадить за стол, накормить, а после этого он сам спросит, ну как же ты жила этот день? И тут женщины сложили такую поговорку. Путь к сердцу мужчины через желудок. Неправда. Путь к сердцу мужчины через адаптацию правильную. Почему он через после ужина спрашивает у женщины? Так полчаса прошло, он адаптировался, понял, что он попал домой. Как же интересно она прожила этот день. И это не связано с едой, это связано с адаптацией мужской психики. Итак, первое, ее надо выслушать. Однажды я сказала это в большом зале, где были такие крупные птицы, доктора, профессора, мужчины. И один встал и говорит: «Лидия Дмитриевна, если я буду слушать свою жену, она рот не закроет на часа четыре». А мне, говорит, ее слушать никак. Как я буду? Мне работа. Ага. Я говорю: «Хорошо, слушайте дальше тогда». Следующее. Особенность женской психики, которая будет соответствовать своему положению, и крылья у нее будут расти. Что? Благодарность. То есть женщина, которая что-то сделала, спекла там или сварила, или там погладила, или помыла. Всегда женская, вся эта работа всегда на женщине. Приходит муж, швырь туда, или повесил все. Ноль. Только сел за стол, поел, и потом жена спрашивает: «Ну как? Есть можно, войну еще не то ели». А что ждала женщина? Благодарность. Одно словечко. Если бы мужчины это знали и выполняли, ваши бы жены ни лекарств не пили, здоровее намного были, у них не болело бы ни спереди, ни сзади, ни вверху, ни внизу, потому что у них бы вырабатывались от слова «благодарю, моя дорогая, ты лучшая хозяйка в мире», хотя суп немножко был пересолен, но вы сказали эти слова, у женщины вырастают крылья. Она завтра вам еще больше наделает всего чего. Потому что знает, что муж ее понимает и благодарен ей. Однажды на консультировании во время такой вот беседы подходит ко мне один мужчина и говорит: «Лидия Дмитриевна, вы знаете, вы поговорите с моей женой. Она какая-то у меня ненормальная. Мы 38 лет живем, и она все время такая. Я не знаю, вы как-то подскажите ей, чтобы она этого не делала». «Чего не делала?» «А я вам расскажу», говорит, «сегодняшнюю ситуацию. Вот сегодня в обед. Ну что было? Прихожу я с работы. Она наварила борщ, еще что-то там она мне рассказывала. Налила борщ, положила второе. И поставила, а у них так, я была у них потом дома, у них стол кухонный. Если человек сидит, кушает за столом, то сзади дверь из кухни, коридор. И вот, и говорит, она мне дала это все, и стала сзади около двери, и стоит. А я думаю, ну дай человеку поесть, ну что ты стоишь там? И я говорю, ем борщ, глюза, стоит. У меня, говорит, поднялось все. Я говорю, отодвинул тарелку, второе придвинул, ем, оглядываюсь, стоит. Я ей говорю, ну что стало, дай человеку поесть. Она говорит, как, грохнет дверью. Вот скажите мне, что у нее в голове? Что это за женщина? Я терплю ее 38 лет. Я сразу подумала, кто кого терпит? Так вот, чего стояла женщина у него за спиной? Все женщины готовы там стоять. Что услышат хотят? Как вкусно или как тебе понравилось. Если нормальный муж знает эту особенность благодарности, ей нужно поблагодарить. Мужчина в этом не так нуждается, хотя благодарить нужно друг друга. Но женщина особо чутко на это реагирует. У нее выделяется на эти слова волна эндорфинов. Когда муж ей скажет: «Ты замечательная хозяйка, я так счастлива, что ты мне вот это приготовила, ну спасибо, а еще погладила, о, это вообще, ты у меня супер хозяйка». У нее крылья вырастают. Вот это и есть те крылья, о которых мы говорили. Женщина рядом с мужчиной должна быть с крыльями. Она тогда не претендует ни на что, она летает, она здорова, она лекарств не пьет. Потому что эндорфины – это гормон, который снимает боль, который повышает иммунитет, который делает настроение прекрасным, который приносит чувство удовлетворения. Это один гормон – эндорфин. И поэтому как важно, чтобы помочь женщине испытать это чувство полета. И много надо для этого денег потратить, Дорогие мужчины, что нужно сделать? Поблагодарить жену за каждую работу, которую она делает. И все. А третье. Если вы не хотите, мужчины дорогие, чтобы ваши жены по 4 часа говорили вам, как они пережили этот день, то послушайте их хотя бы 15 минут. И вы услышите, женщина или испугана была, или какая-то неудача, или дети непослушные, что-то прорвало, что-то у нее случилось. Подумайте, на 15 минут можете вы головой сосредоточиться на том, что она рассказывает, чтобы суть понять. Можно? 15 минут у вас есть время? Есть. Она вам рассказывает. Вы поняли, в чем суть дела. Вы ее обнимаете, прижимаете к себе и говорите: «Моя милая, моя дорогая, как ты пережила или испугалась, или что?» Что вы услышали, то и говорите. «Я так тебе сочувствую». Прижимаете ее к себе. Знаете, что женщина делает? В первую очередь, рот закрывает. Потому что муж понял, зачем дальше говорить. И я этого мужчину-профессора спрашиваю: «Скажите, пожалуйста, вы поняли, почему ваша жена 4 часа вам рассказывала?» 4 часа рассказывает. Зачем она рассказывает 4 часа? Так не дошло. Если не дошло, в чем ее переживание, она ходит за ним по всем комнатам и рассказывает. А он и не слушает ее, а она ощущает себя оплеванной. Такой тупица, ну тупой, ну не может понять. А женщина в чем нуждается? В сочувствии. Проявите это сочувствие раньше, женщина она закроет рот и будет счастлива. И летать продолжает. И всем подругам она скажет: у меня такой муж, лучшего в мире нет, он меня так понимает. Что вам нужно для того, чтобы так жена подумала? Через минут 10-15 посочувствуйте ей, что она вам рассказывает. Все, больше ничего не надо. Это женщина, которая будет и здоровой, и приятной, и красивой. Так, последнее, что там надо сделать еще? Опять, нажми. Вот, в чем нуждается еще женщина, это романтическая любовь. Это нуждается иногда мужчины, есть такие романтики, это флегматики, меланхолики, они нуждаются в чем-то таком интересном. Но это редкий тип мужчины. А обычно мужчины-сангвиники, они не очень обращают на это внимание. Но женщины всех темпераментов нуждаются в романтике. И тут мужчины думают: так, где взять деньги, чтобы купить ей 30 роз или еще что-нибудь? Романтика? Это не романтика. Это не острова какие-то, это не отдых за границей. Романтика для женщины – это уверенность в том, что вы шли домой и думали о ней единственной. И принесли ей рассветшую там веточку. Принесли и сказали: это для тебя, милая моя. Женщина счастлива. Он думал о ней. Пусть это будет красивое яблоко, пусть это будет что-нибудь небольшое. Но он думал о ней. Вот это и есть романтика. Когда женщина в этом уверена, у нее еще больше крылья вырастают. И в заключение нашего собеседования сегодняшнего я хочу рассказать вам опыт своей личной жизни. Мы с мужем поженились в 65-м году, и он и латыш, человек, воспитанный в такой европейской манере, очень интересный был, хороший, флегматического такого характера, немножечко закрытый, как все флегматики, не открывающийся сразу, молчаливый. Ну, а меня вы видите какой? Сангвинистический чистый тип, который может рассказывать, смеяться, шутить, все это было. Но в паре сначала это было немножко некомфортно, потому что один спрашивает, другой отвечает очень коротко и так. Да, однозначно. Это тоже не очень приятно, но надо было адаптироваться. Как адаптироваться, мы будем говорить завтра. Как адаптироваться? Разные люди сходятся сюда, и что из этого получается? Это мы будем говорить. Но что интересно, человек, мужчина, пастор, человек, который руководителем дивизионе был разных отделов. Но интересно, что вот такой серьезный, молчаливый человек, он был таким чутким внутренним романтиком. И вот как он это проявлял. Каждый день рождения с нашей свадьбы и до самой его смерти Каждый день рождения, в мае месяце, когда у меня день рождения, он при утром я просыпалась, возле кровати стояла букет, и там было столько тюльпанов, сколько мне лет. Это каждый год, а жили там 42 года, и каждый раз это увеличилось, я могла не считать, я знала, сколько там тюльпанов. Это каждый год было. Потом, как-то недавно, когда мне исполнилось 60 лет, это до смерти мужа, он что-то копается, он очень любил землю. Вот копается там молчаливый такой, копается, что-то там пару часиков, что-то делает в огороде. Я знаю, что он не очень любит, когда ему там ходят, помогают, вы знаете, адаптация и прочие вещи. Он там себе копается, я не трогаю его, делаю свою работу. И вот осенью что-то он сделал, я не заметила. Вот не заметила, даже не подумала, что он что-то там такое вытворил. А он посадил во весь огород, там, где было вскопано, большими такими сантиметров по 60 буквами с юбилеем, восклицательный знак, тюльпанами. Каждая буква другого цвета тюльпана. И эти тюльпаны начали расти, пока они были еще не рассветшие, там и нельзя было заметить. А он ухаживал за этим, выпрямлял, все это, чтобы были буквы. И вот в день моего рождения я выхожу утром в огород и вижу, расцвели все тюльпаны, и такое на весь огород огромными буквами с юбилеем. Вы представляете, как вы думаете, романтика? Во, романтика. И это было то, что для меня было очень важным. Это был последний год, когда он жил. Через год он умер. Но этот момент, когда он сделал такой сюрприз, это было нечто невероятное. Как женщина может быть счастлива не один год тем, что сделал для нее мужчина? Как он может окрылить и умереть, а она еще окрыленная? Окрыленная живет тем, что он ее любил и ценил. И вот такой сюрприз сделал, романтичный сюрприз. Я обращаюсь к мужчинам сегодня, к мужьям. Продумайте, какие вещи. Не обязательно деньги тратить на романтические вечера за границей. Не это романтика. Романтика в личных, очень личных отношениях, когда женщина уверена, что вы ее любите и цените больше других. Какой бы она ни была, сделайте это, продумайте, что можно сделать для вашей любимой женщины. Она будет вам рада всякому проявлению вашей простой романтики, которую вы проявите. А слово, она для вас единственная. Вот это самая большая романтика. Я желаю вам счастья всем.